Евангелие Луки, 10 глава с 30 стиха. Евангелие Луки, 10 глава с 30 стиха. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некий, проезжая, нашел его и, увидев его, жалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Один человек сказал так, что Священное Писание – это зеркало, в которое, заглянув, каждый может увидеть себя. Ну вот, если мы смотрим на эту притчу, можем ли мы увидеть себя? Братья и сестры, если посмотреть внимательно, то мы можем увидеть себя в числе разбойников, напавших, изранивших человека, в числе священника и левита, которые прошли мимо, в числе доброго самарянина, который оказал милость. Мы все были на положении израненного. И, может быть, сейчас тоже кто-то находится здесь на таком положении, особенно изранен, в ранах, избит. Может быть, эти раны причинили дети или еще кто-то. Конечно, вот здесь, в этом собрании, сейчас Господь делает то, что сделал добрый самарянин израненному. Здесь перевязываются раны, здесь на раны возливается елей и вино. Здесь мы получаем исцеление, здесь получаем утешение. Малые дети, вот, которые сейчас на собрании, кажется, они менее всего подходят к этой категории разбойников. А сколько они ранят родителей, сколько ран причиняют им. И так каждый из нас кого-то ранил, был изранен, кому-то помог или прошел мимо. Иди и ты поступай так же. Сегодня Господь нас призывает, чтобы мы поступали как добрый самарянин. У каждого будет случай, каждому дан этот случай. Посмотрите, по случаю один священник шел тою дорогою. Обязательно Господь поведет той дорогой, где ты должен кому-то перевязать раны. И не упустить это, не обойти этого человека, не просто посмотреть на него, оказать ему помощь. Здесь еще раскрывается 3 принципа жизни. Принцип разбойников. Все твое – это мое. Так живут многие сегодня. Немало людей так живут. Некоторые дети так в семье живут. Супруги иногда вот на таком положении, могут мужья быть на таком положении. Все это мое. Все мне, все для меня, все твое мое. И требует, и требует, и требует с родителей. Может быть, иногда в церковь кто-то приходит тоже с таким требованием. Все должны, и все должны. Все твое – это мое. Это тоже разбойник. Это тоже вот мы можем увидеть, если так живем, можем увидеть себя и в этом. Мне как-то пришлось слышать от одного сына упреки отцу и матери, что не дали высшего образования, что в доме, в котором он живет, он малый, что могли бы позаботиться А мама ему говорит: сынок, ну ведь не один же ты у нас, не один же. 8 вас. Нам трудно было с отцом дать вам это все. Но ведь никто из вас на улице не живет. И вот так хотелось ему сказать: ты же разбойник. Что ж ты все требуешь и требуешь? Второй принцип. Все мое – это мое. Священник никого не обидел и левит. Ни у кого ничего не забрал, не требовал, нет. Но это мое, все. Братья и сестры, но, к сожалению, можно увидеть и себя в таком положении, когда и в собрании кто-то приходит в дом молитвы, в церковь, и в церкви на таком положении находится. Ничего не требует, нет, но ничего не отдает. Все мое, это мое. И проходит мимо нужды, когда объявляется молитва, боль чья-то. Вот сегодня, когда матери здесь стояли на коленях и просили за своих детей, кто может быть равнодушным? Мне вот пришлось, знаете, вы, наверное, уже узнаете из поместной церкви, о ком идут речь, вот беседовать с сестрой. И она говорит: каждое собрание достается очень дорого. Выпросить у Господа, чтобы муж смягчился и не препятствовал. Это тоже боль. Кто откликнется на эту боль? Кто будет молиться? Не пройти бы мимо, братья и сестры, сколько ран сегодня, сколько горя вокруг. Не пройти мимо этих ран. Все мое – это мое. И третий принцип. Все мое – это твое. Это добрый самарянин. Это Христос. Это церковь так должна жить. Это больше всего матери так живут. И отцы. И больше матери это подходит. Все мое – это твое. Он расточил себя, сказано о Христе. Он раздал себя. Все, что было его, он все отдал. До последней капли крови отдал. И, склонив голову, испустил дух. Он умер, голову склоня. Все, что было у него, он всем отдал. Все мое – это твое. Так Христос пришел на эту землю с этими словами. Мы в воскресенье, в субботу, вернее, вчера, рассматривали с вами вот тему «Следы Христа». В каждом стихотворении, в пении, в проповедях это была тема. И вот мы рассматривали один из следов Христа, где Он оставил свой след. Это в храме, в 12-летнем возрасте. Когда Он пришел в храм, первые слова, как они велики. Он сказал: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Он не пришел в храм и не сказал: «Мне должны». Задолжал храме Иисусу Христу, Сыну Божьему. Очень много задолжал. Здесь все ему должны, вся земля ему должна. Мы все должники пред Богом. И когда Бог послал Сына Своего на эту землю, первое слово, которое Он сказал: «Мне должно, я должен этой земле». Сыну человеческому, говорил Христос, должно пострадать. И быть убитым, и в третий день воскреснуть. Он должен пострадать. По закону нашему должен такой умереть, говорили книжники и фарисеи, и первосвященники. Тот, кто себя Сыном Божьим называет, он не остался должен по закону. По закону должен умереть, он умер. Идут двое в Эммаусе, рассуждая, говорят: «А мы думали, что это тот, кто должен спасти Израиля». Он ничего не должен остался Израилю. Он пришел в Израиль, там родился, там возрастал, там принял служение, там он начал служение, исцелял, воскрешал, учил, там пострадал, умер и воскрес, и вознесся с горы Елеонской. Все там. Он не должен никому. Братья и сестры, вот сегодня мы с вами, Церковь Христова, дети Божьи, по какому принципу живем? Конечно же, здесь сказано так: иди и ты поступай так же. Как? как добрый самарянин. Если мы кому-то говорим, ты должен мне, конечно, нам хочется, чтобы к нам подошли, поприветствовали, заметили нас. А если нет, я должен это делать. Это принцип Христа, доброго самарянина. Я должен. Сколько бывает трудностей, конфликтов и в семье, от чего они бывают? Ты должна была так сказать. Ты должна была здесь промолчать. Ты должна была это сделать. Ты должен был так поступить. Ты должен, и мы упрекаем друг друга, должен и должен и должен. Но это уже принцип разбойника. И в семейной жизни наступает тогда мир и покой в семье, когда кто-то живет по принципу: «Все мое, это твое, что я еще должен? Скажи, что еще сделать?» И будет делать, и будет смиряться, и будет молчать, и будет молиться, и будет отдавать, и будет дарить другому. Это хороший принцип. Братья и сестры, этот принцип жизни приносит и счастье дающему. Потому что блаженнее давать, нежели принимать. И почему Христос увенчан славой? И если сказать о Христе, вот, который сегодня одесную Отца, почему на подвиг души он смотрит с довольством? Почему он богат довольством? Небо полно довольства, потому что небо отдает. Земля почему недовольна? Потому что земля принимает. И все мало и мало жителям земли. И не будут довольны. И у ненасытимости две дочери: давай и давай, и не скажет довольно. Но вот Господь нам показывает: иди и ты поступай так же, чтобы ты был доволен. Хочешь в семье быть счастливым? Супругом или супругой, или детем? Поступай так. Поступай так, как добрый самарянин. И скажи: все мое, это твое. Продолжай служить, и будешь доволен. Живешь по принципу разбойников — никогда тебе не будет достаточно. Все будет мало и мало. Братья и сестры, мы бы все были и еще будем не раз на положении израненного. И у кого-то, может, сейчас тоже болят раны. Конечно, самые раны, больше всего раны тревожат, это раны, нанесенные грехом. Что нужно израненному? И вот здесь мы еще внимательно посмотрим, как поступил добрый самарянин с израненным. Сказано, он перевязывал его раны. И какой порядок? Возливая елей и вино. Что делает вино с раной? Оно очищает от инфекции. Оно рану, если этого не сделать, то тогда будет еще воспаление раны, когда инфекция попадет, и еще больше болезни будет. Надо очистить обязательно рану от всего постороннего. И это делает вино. Крепкое вино. Это как вот спирт на рану, когда очищает. Какую-то боль приносит. Да, очищение приносит, но приносит боль. Братья и сестры, у нас есть некоторые ошибки с вами в том, как мы относимся к ранам. У отцов это больше всего бывает. Нам бы хотелось, чтобы наши дети поступали правильно, и когда что-то не так, мы приступаем к очищению. И бывает, что это очищение приносит ожесточение, боль приносят. И потом избегает уже нас для того, чтобы дети или вот кто-то из ближних, когда мы обличаем, всякое обличение – это боль. И вот порядок. Воздевал елей. А что делает елей с раной? Смягчает. И сначала елей влил в рану. Из раненого сначала надо боль снять. Сначала ласка, доброта. И вот эти раны. Израненный лежит, истекая кровью. Боль страшная. И вот подходит добрый самарянин и елей выливает на раны. Когда смягчил раны, и тогда он вином очищает от всего, что там есть, и перевязывает эти раны. Когда Елисей обличал израильского царя за все то, что он неправильно поступал, и когда спрашивали у него, что Господь говорит о том положении, в котором как раз находилась Иудея и Израиль, он не мог ничего сказать. У него было одно только строгое слово к отступнику. И он это слово начал говорить и замолчал. От него ждали другое. И он тогда говорит: «Позовите гуслиста». И позвали гуслиста. И вот когда гуслист играл, сошел Дух Святой на него, и он мог сказать слово избавления для народа Божьего. Братья и сестры, можно так еще сравнить, что вино – это кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. И елей всегда сравнивался с Духом Святым. И вот когда ученики Христа получили это очистительное средство, когда они поняли подвиг Христа на Голгофе после воскресения Его, и когда они узнали, что кровью Христа очищается от грехов, они эту весть хотели понести сразу же дальше. И ученики говорят: «Господи, не все ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю? Мы готовы пойти. Мы готовы, вот народ Божий, который во грехах, нести это средство очищения». Господь говорит: «Нет, это будет бичевание. У вас есть средство к очищению, но у вас еще нет, что не достает вам. Ждите, ждите обещанного, ждите масла, ждите, когда не зайдет на вас благодать от Бога, обещанное масло, елей Дух Святой». И вот они ждали. Ждали в общении, и сошел на них Дух Святой. И вы посмотрите первую проповедь апостола Петра. «Мужи израильские, отцы!» А это масло для израильтянина, такое обращение. Дальше он говорит о пророке Иоиле. Дальше он говорит: «Отец, праотец наш Давид». Он два раза упоминает на это, как сладостно слушать израильтянину Иудею о Давиде, о праотце Давиде. И когда он говорит: «Это наш праотец», это было масло, это был елей, это было масло. И они умилились сердцем, сказано. И потом говорят: «Что нам делать, чтобы спастись?» Мне пришлось недавно тоже беседовать с ребятами. Ну вот когда мы проводили детский лагерь, и последний заезд, это были неверующие дети, больше 200 детей. Вы знаете, конечно, приехали они, привезли их, ну, сказали в лагерь, кому-то сказали, что это христианский лагерь, мало понимают родители, что это еще. Некоторые уже знали, уже приехали, соответственно, одежда. Думаем, как в такой одежде, особенно девочки, будут находиться здесь? Что делать? Ну, попробовали сказать, смотрю, идет ожесточение. Говорим: не надо, ничего пока говорить. У нас был первый день, это пост и молитва всех сотрудников. Мы попросили, чтобы церкви окружающие поддержали. И рано утром мы собрались все сотрудники на молитву, коленопреклоненную, и молились о начале служения. Затем первое собрание, когда проходило, мы выучили с ними гимны, начали петь. И сразу они быстро выучили три гимна, спели, проповедь. Все, прошел день общения. На второй день девочки стали подходить и говорить: «Что нам делать? Нам стыдно в такой одежде быть». У нас была одежда, которую привезли друзья из Германии, и мы начали их одевать. Братья и сестры, умилились сердцем. Мне пришлось тоже недавно беседовать со своими ребятами, сыновьями. И вот с ними в посте, когда много молишься об этом, когда разговариваешь с ними по-доброму, умиляются сердцем. Умиляется сердце, что нам делать? И вот тогда уже приступай к очищению, дай нам средство очищения. Тогда то вино, которое будет касаться ран, оно будет очищать. И раны, и человек будет получать исцеление. Первая проповедь апостола Петра. Вторая проповедь. И 8 тысяч покаявшихся. Братья и сестры, нет, не из-за одной проповеди это было покаяние. 3,5 года Христос на израненных грехом иудеев изливал масло. Он утешал их словом. Они по 3 дня не отходили от Него и слушали это слово. Это елей был. Он воскрешал мертвых, Он исцелял больных, Он кормил их, Он благотворил их, Он беседовал с ними. Он безмолвно стоял возле Пилата, Он никому не угрожал, Он пострадал за них. И вот последние капли масла льются перед тем, как кровь Его начнет очищать от грехов людей. «Отче, прости им». Это молитва. И не выдержали этого. Бьют себя в грудь и говорят, и уходят с плачем с Голгофы. И сотник, который руководил распятием, говорит, воистину он был Сын Божий. Почему? Потому что это была любовь. Это было масло. Да, Христос принес на землю средства к очищению грехов. Кровь свою пролил. Он пришел для того, чтобы избавить людей своих от грехов их, написано. Но как он это начал? Мы читаем Нагорную проповедь. Одна из первых проповедей, первая проповедь, приблизила Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот Нагорная проповедь грешникам, израненным грехом иудеев, вдруг блажен, блажен, блажен. Блажен – это масло. Нам бы хотелось сразу же, чтобы и вот дети, вот здесь вот мы видим детей, ну, не все вот ведут себя, может быть, хорошо на собрании, не всегда. И молодежь тоже, подростки. Нам бы хотелось, чтобы все сразу так изменялось. Недавно одна сестра расходилась таким вот переживанием, говорит, предстоит путь, длительный путь, и в транспорте, в автобусе 2 суток надо было ехать. И вот, говорит, когда уже приехали на конечную остановку, подходят и говорят, вы знаете, она с 3 детьми ехала, вы знаете, говорит, когда мы увидели вас и ваших 3 детей, а возраст так, как раз такой 4 года, самому меньшему, 9 лет, 12 лет, мы поняли, что нам покоя не будет. И говорит, ваши дети удивительные хорошие дети. Они так хорошо вели себя. Она говорит, они не знают, что я 3 суток была в посте и в молитве пред Господом, чтобы дети хорошо вели себя. Это масло. Братья и сестры, мы печалимся сегодня о детях и молодежи. Печалимся. На них столько сегодня направлено стрел, чтобы их ранить. И когда вот зайдешь, и у вас здесь в любой магазин, на любую заправочную станцию и посмотришь, что направлено на детей. Это принесет обязательно им раны. Это ранит их душу и психику ранит. Что они видят и слышат в школе? Что делать с израненными грехом детьми? Что нужно? Мы, конечно, пользуемся часто вином и эти раны стараемся очищать. И вот думаем, почему ожесточение? Почему дети нас не слушают? А где елей? А елей – это коленопреклоненная молитва. Иногда молитвы долгие. Вот посмотрите, Христос, сколько Он молился за оставляемых учеников, сколько Он молился за людей. Он ночи проводил в молитвах. О чем Он? О ком Он молился? Братья и сестры, о нас с вами. Молитва – это елей. Тот елей, который необходим на рану. И хорошо, когда много молятся. Давайте вспомним годы гонений. Ну, здесь вот кто постарше застал эти время, годы, 37-й год и дальше. Мы, вот большинство здесь находящихся, помним 50-е, 60-е годы. Недавно несколько недель назад мне пришлось в одном селении совершать водное крещение. Принимала 4 старушки. Бабушка, дочь и внучка. Совершенно из неверующих. Никто из родственников у них не был верующим. И еще с одного села привезли вот сестру, там было благовестие. Она обратилась с покаянием. Старенькая бабушка. Я когда знакомился ближе, вот там были мы несколько раз. И еще потом поехали друзья, и она покаялась. Знакомлюсь ближе, кто вы? Я вспомнил, что больше 10 лет назад в этом селении были похороны, и мы хоронили последнего члена церкви. Когда познакомились с этой старушкой, а оказывается, это дочь расстрелянного в 37-м году пресвитера поместной церкви. Сколько ран, сколько горя принес атеизму, сколько израненных сердец. Братья и сестры, когда вот сегодня мы проезжаем селами Украины, все в ранах, израненные люди грехом, дети. И сколько молитв нужно, сколько доброты нужно и участия. Нет, не просто благовестие, когда поехал и сказал слово. Когда вот разные методы друзья испытывали. И один из методов, когда просто приезжает с утра в один дом, второй, там сидят, подсядут друзья, начинают беседовать, спрашивать, где-то в чем-то помогут, медикаменты с собой берут, где-то, а вот, пожалуйста, вам это подойдет. Потом собирается собрание, и вот люди говорят, вас что, райисполком прислал? Вспомнили, говорит, наконец-то о нас. Нет, не райисполком прислал. Бог прислал. Бог прислал. Напомнить, что Он вас еще любит. Люди удивляются. Кому мы, говорит, нужны еще? Братья и сестры, везде нужен делей. Вот посмотрим, ведь мы сами много согрешаем, говорит Иов. Мы на положении согрешающих. И когда кто-то нам придет, руку протянет помощи, побеседует. Недавно в одной церкви двое сестер вышло из хора. Произошло некоторое огорчение, некоторая, может быть, строгость чрезмерно регента, и другие обстоятельства, но не вышли из хора. На следующее служение собрания и слышу с кафедры обличения. Обличение, оставляющим служение, не могущим простить. Они сидели еще сзади. Что делать? Вы знаете, вопрос решила одна сестра, харистка. Она подошла к этим двум сестрам и говорит, без вас, говорит, нам трудно. Бог и церковь желают слушать ваше пение. Вы нужны, говорит нам в хоре. Нашла такие добрые слова, и они нашли в себе силу простить. Да и сами свою вину осознать. Везде нужен елей сначала на раны. Братья и сестры, как это иногда не достает? Если бы с нами так Христос поступал, ведь все мы изранены, но сколько любви. Вы посмотрите, как Господь располагает служение, строит. Мы слышим мелодии, мы слышим пение, а это елей. Сердце успокаивается. Слово Божие, слышим молитвы, и не выдерживает сердце. Мы говорим, что мне делать, чтобы спастись? Мы желаем, чтобы наши раны очистились. Мы не хотим уже дальше жить с этими ранами, с этим грехом, и все то, что в ранах наших находится. Мы желаем очищения. Тогда, когда елей коснется наших ран. Иди, и ты поступай так же. Кто читал рассказ Христины Рой, работник, помните, когда он пришел ради одного старого еврея, чтобы привести его к Богу? Молодой человек, талантливый, богатый, он все это скрыл, он нанялся работником там. Но не только этого старого еврея привел к Богу. Многие обратились к Богу. Он принес этим людям сначала елей, служил им, много служил, а потом и вино. Коснулось этих ран, и произошло очищение, произошло покаяние. Раны нужно перевязывать. Вы знаете, легче всего так вот самому увидеть, мог этот самарянин возвратиться в Иерусалим и сказать, там израненные вот такие-такие у него раны. Иногда мы можем это делать, когда мы видим согрешающего брата или сестру и говорим другого, у него и такая-такая-такая рана, он в том согрешил. Это недобрый самарянин делает. Добрый самарянин их перевязывает, и никто их уже не видит, эти раны. Он их перевязывает, сначала возливая на них елей и вино, и перевязывает. Иди, и ты поступай так же, не разглашай. Есть раны, есть в каждой церкви определенные раны тоже, мы люди все. Как плохо, когда кто-то развязывает эти раны на обозрение другим. И есть тот, кто перевязывает, пока не заживут. Тогда снимается повязка, и никто не видит. Раны вызывают иногда смущение, иногда отвращение, от ран отворачивается. Когда Христос принял на себя грехи мира, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Какое это положение израненного, и когда никто елея не дал ему. Побудьте со мной, учеников прошел. Нет, стояли издали, следовали издали, смотрели издали, и Отец Небесный отвернулся от него. Он пережил эту боль, и поэтому он так близок ко всякому израненному. Христос не дает нам переживать такую боль. Он подходит и желает перевязать раны. Сегодня через это служение, братья и сестры, может быть, в нашем собрании есть израненное сердце, болью израненное, грехами израненное, кто находится в ранах, где раны тревожат. Раны, может быть, застарелые раны, они кое-как зажила, но она все время тревожит. Сегодня Господь желает совершить это служение. Сегодня церковь, это собрание, как добрый самарянин. Сегодня Господь не проходит мимо израненного. Елей, сколько мы уже, елей уже, как изливался сегодня на наши сердца через это служение. Как приятно слышать было, и умиляемся мы от этого пения, стихотворения, свидетельства. Слово Его – это елей. Братья и сестры, мне еще хочется одну мысль сказать перед тем, как будем молиться, что немало, может быть, придется нам сказать слово. И вот здесь вот вы переехали, и соседи, люди, ну, как мы говорим здесь, местные жители, которые в ранах находятся. И хотелось бы тоже сразу же касаться и очищать эти все раны от всей этой грязи. И, может быть, придется годы прожить, пока увидят ваше доброе житие, добрые отношения. Ну, какой бы ни был немножко другой менталитет, немножко особенность национальная была, доброта, она способна любую бронь пробить. И вот не случайно, вот и в семье тоже так сравнивается, что, может быть, для детей мать – это елей, отец – это вино. И не случайно о сотворении женщины сказано в два раза больше, чем о сотворении мужчины, потому что ласка, доброта, она больше значит и в семье, для созидания семьи. Братья и сестры, не случайно и в церкви, в каждой поместной церкви, вот как сейчас, один ряд братьев и два ряда сестер. Значит, церковь должна много елея. А елей – это молитвы. Больше сестры молятся, они больше плачут, а это елей. Братьям приходится больше проповедовать, больше, может быть, обличать. И вот хорошо, когда елея достаточно, и вино возливается на раны. А сейчас мы еще будем слушать пение. Братья и сестры, конечно же, эти два дня Господь был близок к нам. И вчера многие души молились Господу и находили покой своим сердцам в коленопреклоненной молитве. Сегодня тоже и молодые люди, и матери, у которых были раны, склоняли свои колени и находили покой. Мы не можем пройти даже мимо одного израненного сердца. Если таково есть собрание, если кто не может успокоиться, утешиться, не нашел покоя и пришел на собрание, чтобы здесь найти покой, сегодня твои раны могут быть перевязаны. Сегодня Господь изливает елей на твои раны, чтобы смягчить эту боль и коснуться и очистить, утешить тебя прощением. Подойди сегодня. Вот здесь, на этом месте, в коленопреклоненной молитве, Господь проводит эту работу, исцеляя раны наши. И кто сегодня на положении израненного, кто нуждается в Божьем прощении, кто нуждается в том, чтобы его раны были перевязаны, мы сейчас будем вновь слышать пение, призыв к покаянию, к молитве. И будем слушать стоя. Братья и сестры, во время пения внутренне молитесь Господу, чтобы все те, кто сегодня нуждается в исцелении от Господа, могли бы найти это исцеление на этом месте. Аминь.
Thank you.
Священного Писания, 17 глава Евангелия Луки, с 1 по 10 стих. 17 глава Луки, с 1 по 10 стих. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны сделать». Редко у учеников Христа совпадало одно мнение, были одни вопросы. Часто они спорили по многим вопросам. И не все соглашались даже с тем, что говорил Господь. Не всех Господь мог взять на гору, чтобы преобразиться. Не всех брал для того, чтобы с ними молиться. Даже те, кого он брал, и то не всегда были готовы поддержать его. И в последнее время своего служения Господь часто отмечал это и говорил: «Еще ли не разумеете?» И вот наступил момент удивительного единодушия. Удивительно, что они все просили об одном, и все соглашались в том, что у них недостает веры. «Умножь в нас веру». Ни один, ни Петр пылкий сказал, а все выразили такое желание. У всех было такое мнение о себе, что у них недостает веры. Одобрил ли Господь такую просьбу? Речь касалась о прощении других. Вопрос касался о том, что если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Пойди скажи, кто из нас согласен на это? Зачем наживать врагов? Господи, дай... Нет, я это не могу делать, это не мне, это не... я малый, я слабый, только не это. А потом еще дальше речь идет о прощении. И покаяться — прости. И 7 раз в день скажет прости и прощай. Нет, Господи. Вот умножь нас веру, тогда будем так делать. Сейчас мы не готовы к этому. А Господь что говорит? А Господь показывает им не на большую веру, а удивительно, на малую, на зерно горчичное. Если бы у вас была такая вера, она была у них такая. Нет, они не без веры пришли к Богу. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и они пришли, веруя, что Он есть, что Он посланный Богом. Они выразили веру в том, что Он действительно Христос, они имели веру. И Господь как бы возвращает их к этому. Малое зерно горчичное, которое вырастает больше всех злаковых, а вы же это имеете? Почему вы не делаете этого? Братья и сестры, в мире важно величие, а в церкви верность. Когда Саул потерял общение с Богом,
когда от него отступил Дух Святой, когда Голиаф шел, и когда в царстве его начали распри, разлады. И что Господь? Надо избирать другого, говорить, посылать Самуила. Мышление Самуила какое? Саул выше всех на голову, значит, следующий царь должен на две головы быть выше. Саул сильный, знатный, значит, следующий царь еще должен более величественный быть. И выбирает из сыновей Иессея, но не подходит. Как, наверное, Самуилу тяжело было смотреть. От высшего, ниже, ниже, ниже ростом. Все здесь? Отрок, мальчишка. Есть еще один, белокурый, сказано, с приятным лицом, с красивыми глазами. Это для того, чтобы восхищаться им, любоваться, но не для того, чтобы царствовать. Не это же должно отличать царя. Приятное лицо, красивые глаза, белокурый. Но там была вера, и там была верность. Мы коснемся дальше позже. Какое послушание было у Давида? Братья и сестры, всегда, когда перед нами какой-то вопрос стоит, у нас вырывается вроде бы благочестивое желание, умножь нас веру. Господь нам не дает никогда задач невыполнимых. Для меня это очень утешительно, слова Господа, что Он показывает на горчичное зерно. Достаточно веры нам дал Господь, чтобы нам сделать то, к чему Он нас призывает. Филадельфийская церковь, филадельфийский период – это период отступления от веры. И что Господь говорит? Ты немного имеешь силы. Скажите, разве там слышится упрек? Там одобрение и ободрение. Ты немного имеешь силы, но а ты мне от моего не отрекся. И вот с этой немногой, вот с этой малой силой, ну как верно шли христиане Филадельфии и филадельфийского периода. Вспоминаются многие примеры вот из истории христианства и из истории недавних дней. Я помню, когда судили одного брата-старичка у нас. А слабенький он был и в вере, и вышел, когда его завели, а он дрожит весь. И все заметили. И судья заметил с насмешкой, говорит, что, говорит, дрожишь? Он говорит, да, дрожу. Но камень, на котором я стою, не дрожит. Вот Господь поставил нас на этот камень. Мы дрожим всегда. Мы дрожим, когда видим детей непослушных. Мы дрожим, когда видим, когда нам нужно или прощать, или что-то делать. Дрожим, как мы будем это делать? А Господь одобряет нас и ободряет. Имеешь веру с горчичного зерна, будь верным в малом. Два раза Господь говорил о великой вере и большой. Кто же это? Женщина-хананьянка первая. Когда она кричала издали, не смея ближе подойти, сознавая, что она язычница, сознавая, что она женщина, сознавая, что дочь ее беснуется, сознавая, что Христа окружают великие, что возле Христа приближенные есть, она не смела в этот круг войти. Она издали кричит: «Помилуй меня! Помилуй меня! Дочь моя жестоко беснуется», а Господь молчит. Она еще кричит, и потом написано, подходя, кланяясь, просила его. И Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А она что говорит? Да, Господь, да, я из числа таковых. Но помилуй меня, говорит. И псы питаются крохами. Немного, мало. О, женщина, велика вера твоя. Это утешение для всех матерей. Это утешение для всех сестер. Часто братья, конечно, имеют больше общения. Но как-то ближе к слову, ближе к служению. велика твоя вера в этом малом. Ты мать. И поэтому она идет с этой верой. Помилуй, Господи. Помилуй меня, дочь моя. Помилуй и спаси дочь мою. И Господь дал эту милость. Сотник тоже, Господь отметил его большую веру. Он просил о слуге. Недостойнее, говорит. Посмотрите, он сознавал малое свое достоинство. А кто, говорит, я? Это сотник, конечно, это евреи, конечно, это народ Божий. А я кто? А я ничто здесь. Они достойны, а я недостоин. Я не из этого народа, кто по праву мог бы что-то иметь. И в Израиле я не нашел такой веры. Я недостоин. Братья и сестры, разве этого у нас нет? Разве не утешают нас эти слова? Разве нет у нас сознания, что я недостоин? Это сознание есть. Наоборот, у кого сознание, что я большего заслуживаю? Как много такой человек теряет? Но с этой малой верой нашей Господь зовет. Вот помните Гедеона, как он призывал? Господь с тобой, муж сильный. Если Господь с нами, почему в таком состоянии? Иди, говорит, с этой силой, сознанием своего печального положения ты многое сделаешь. Он говорит, а кто я такой? Иди, говорит. Умножь в нас веру. А Господь говорит, держи, что имеешь. У тебя есть для этого вера? Если Господь нам дал эту милость, если Господь нам усмотрел нам родиться в это время, потому что Он полагает времена, пределы и сроки обитания всех людей. Так мы читаем Деяния апостолов. И Господь предусмотрел нам жить в последнее время. И мы смотрим на все трудности, на все соблазны, на все... Мы можем уступать и сказать, такое время пришло. Нет, братья и сестры, Господь не ошибся, не ошибается, что дал нам в это время родиться, в это время быть, и здесь и вам тоже быть. И одно только Господь говорит, верность нужна. Ты немного имеешь силы, но для имени моего трудился и не изнемогал. Давайте посмотрим мы 11 главу послания евреям. Посмотрите, кого мы там находим. Мы удивительно находим и женщин. Раав. Да, в родословную Христа включаются женщины. Значит, это должны быть особые. И вдруг, как вроде бы никого не нашлось достойнее, Раав, блудница. Но она имела немного веры. Версавия. Руфь. Удивительно. Господи, разве никого не нашлось лучше? Это те, которые немного имели веры, но были верными. Когда мы смотрим всех, кого Господь призывал на служение, вот опять, давайте вернемся еще раз к Савлу. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелись мне делать? Это сознание способности что-то делать. А Господь говорит, иди, тебе скажет. Сказано будет, что делать. Иди, Анания придет к тебе. И Анания ему сказал только одно, брат Савл, прозри. Нет, ничего еще делать не надо. Еще надо Савлу сознание, что он малый. С этим сознанием, Господи, что повелись мне делать? Я готов делать. С этим сознанием нельзя еще идти на служение. И вот когда его в Тарс припроводили, написано, на родину, в отечество, где пророк не бывает в чести, где он прошел школу смирения и сознавал, что он малый. Вот удивительно его характер Бог проверяет и ведет такой школой. Привел его в Антиохию, и он там четвертый. Да, он служитель, но не первый, и не второй даже. И не третий, четвертый учитель в церкви. посылает на служение вторым помощником Варнавы. С какой верностью он прошел этот путь, и Господь его дальше зовет. Вот это немногое, вот это малое, что у тебя есть, иди теперь дальше. Апостолы, впервые здесь они названы апостолами, хотя они еще ученики были. Они хотели бы начать служение с большой верой. Господи, вот умножь нас в веру, и мы будем прощать, мы будем отражать все соблазны, и мы будем нести слово. А Господь что говорит? Горчичное зерно вам дано, идите с этой верой. Идите с малым, что у вас есть. Возьмите это малое, что вам дано. Это малое, оно будет расти в большее. Хорошо, да, конечно, осознавать, что дает нам сознание многого. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Когда у нас сознание, что у нас хорошая память, что мы знаем хорошо Священное Писание, разве это у нас придет смирение пред Господом? Разве это поставит нас на колени? Вот посмотрите, Соломон, когда он вступил на царство, и он увидел, народ великий, многочисленный, а я отрок малый, не зная ни входа, ни выхода. Господи, дай мне мудрость! Господь одобрил это. Это хорошее было начало. Вот с этим и иди дальше в служение. И когда он уже имел что показать другим, это была его уже потеря. Раваам, ему досталось от отца великое наследство. У него все было. И он выступил, посмотрите, как надменно, высокомерно говорил. Я, говорит, имею силы, если отец вас наказывал бичами, я скорпионами буду наказывать вас. И что же, Господь одобрил это? Нет. И народ его не принял таковым. Господи, умножь нас в веру. А Господь говорит, имеешь веру, иди. Иди. Вера в служении, в хождении, в ежедневном, в верности, в малом, что мы имеем, умножается. И Господь нам дает тогда большее, большее служение, большие задачи перед нами станет. А у нас всегда сознание должно быть малого. Господи, кто я? Ожидание большого или же верность в малом? Мы можем всегда ждать большого. Вот когда будет у меня много, очень много, а Господь что говорит? Нет. Уже тебе дано горчичное зерно. Тебе дана уже вера для молитвы, для прощения, для служения. Посмотрим мы, как удивительно вот Господь вел Давида, какой школой. Когда была одержана победа над Голиафом, все замерло. Вздрогнул и Саул. Вот представьте себе отрока Давида, который вернулся после победы над Голиафом. И вот он стоит, в одной руке меч, в другой руке голова Голиафа. Огромная, большая, кровоточащая. Где мужество? Где, может, даже жестокость? Или как? Вот он предстал таковым перед царем и перед всем Израилем. Знал его царь раньше, как певца, как оруженосца, но такими не знал. И говорит, Авенир, чей это сын? Кто это? Саул сознавал, что это будущий зять. Он дал такое обещание. Саул сознавал, что Давид и дом отца его теперь свободные в Израиле с этого момента. Но сделать человека свободным, приближенным, вести его в царский дом, вести его в царское служение, я думаю, что Саул не мог не подумать о том, что а долго ли его голова останется на плечах. Иоаннафан должен унаследовать царский престол. Он тоже смотрел на Давида. Что он скажет? И вдруг что слышит? И отвечал Давид: «Чей ты сын, юноша?» — говорит Саул. Уже не отроком его называют. «Юноша, чей ты сын?» А он что говорит? «Сын раба твоего Иессея». Сознание очень малого. Сын раба. И сказано: «И полюбил его Иоаннафан, как свою душу». За это смирение, за то, что, совершив великий такой подвиг, он так о себе думает: «Сын раба», за это уничижение. Братья и сестры, что сегодня мы думаем о себе? Что мы желаем себе? Многого, великого. То, что Господь нам дал, это уже много, это уже достаточно. Я как-то часто вот думал над этой просьбой учеников: умножь нас веру. Можно всю жизнь прожить с такой молитвой. И всю жизнь просить. И всю жизнь создавать. Нет, я еще не могу. Это нет, это не для меня. И сколько сегодня вот так многих есть, которые в смирении совершают труд, входят в служение по местной церкви с тем малым, что Господь дает. Мне вот запомнился особенно пример один, вот то, что пришлось видеть, наблюдать в одной церкви. Рано утром, днем, иногда поздно вечером, когда не проезжаешь мимо молитвенного дома, всегда там видишь одного старичка. Он всегда что-то делает, что-то поправляет, что-то пропалывает. Возле молитвенного дома вокруг ходит, в молитвенном доме. Кто-то на здоровье жалуется: вот если бы мне здоровье. Кто-то на время жалуется: вот если бы времени. Ни на что не жалуется. И знает, что у него немного здоровья. Знает, что он много потерпел, что он много пострадал, что он много здоровья отдал заключение за имя Господа. Просто с этим малым, что он имеет, безмолвно служит. И для многих он служит хорошим примером в церкви. Да, нам хотелось бы так, если бы мы имели здоровья больше, мы бы тогда, может быть, и служили Богу. Нет, братья и сестры. Нам кажется: Господи, умножь нам здоровье, умножь нам веру, дай нам больше время, дай нам больше денег. Если бы было больше денег, мы бы помогали кому-то, мы бы что-то делали обязательно. Ты имеешь немного, этого достаточно, чтобы совершать служение, говорит Господь. И на просьбу учеников он еще приводит этот пример раба, пашущего или пасущего. Он сделал свое дело, возвратился, говорит: будешь ли благодарить? Он сделал то, что должен делать. Братья и сестры, мы должны делать то, что должны делать. Если будем верны в малом, Господь ставит над многим, над большим. Несколько притчей, которые Господь дал, чтобы показать, что он нуждается в том, чтобы мы с тем малым, что мы имели, служили ему. Вы помните вот притча о талантах? Хорошо, 10 талантов или 5 талантов, а один талант. А что я могу сделать? Зачем? А Господь усматривал: будешь верным в малом, над многим поставлю. Потом еще больше даст тебе Господь. Я хочу еще привести пример из притчи о работниках-винограднике. Вот здесь тоже Господь очень много нам показывает. Посмотрите, как Господь водит виноградник свой. Одних вел с раннего утра, Это специалисты, это способные. Когда хозяин вышел, он сразу же усмотрел, вот эти могут что-то делать, умеют что-то делать. И договорился с ними за динарии. Он оценил их труд, их руки, их способности в динарии. Проходит 3 часа, Господь еще одних водит. Проходит 3 часа, еще одних водит. И потом самые неспособные. Говорит Господь, чего вы здесь стоите? Целый день праздно. А кому мы нужны с нашей способностью? У нас мало способностей. Никто нас не нанял. Идите, и что следует будет, заплачу вам. И что мы видим? Все, кто работал на производстве, работает, знают, что самый убыточное время для предприятия – это последний час работы, где уже все собираются домой, где уже работают, как говорят, спустя рукава. И что делает хозяин? Вот первые 3 часа, как со свежими силами работали специалисты, а потом упадок. И что хозяин делает? Новых приводит. И говорит, вы работаете. Я вам не говорю сколько. Но вы работаете, и по вашей работе, что следует, заплачу. Мы можем представить, как они работали. Они хотели, чтобы их еще наняли. Они отдавали все силы. И первые, кто работал 3 часа, не могли работать плохо. Они должны были работать так, как вторые. Потому что они видят, есть выбор. Потому что они видят, что этих наймут, если они будут хуже работать. И вот 6 часов работы, потом еще проходит время, хозяин еще приводит новых. Они опять, блин, свеже сдают. Они думают, что мы сделаем, что мы заработаем. Но они вошли в виноградник и отдают все свои силы, все свои способности. И какую себе. Они освежают руки других работников. И вот те, которые Господь привел в последний час. Опять, братья и сестры, я хочу еще раз подчеркнуть, что это те, которые имеют меньше опыта, чем другие. Те, которые, ну, кажется, ну, что, ну зачем они на 1 час? Это просто из милости, а не здесь. И можно представить, с каким усердием они окунулись в труд. А все не могут работать хуже. Хозяин сравнивает. И вынуждены все работать не хуже этих последних. Вот какое значение работников последнего часа, самых слабых. А оказалось, что они всех подтянули, всех освежили. Потому что те, кто работал 6 часов, те, кто работал 3 часа, или те, кто работал все это время, они вынуждены были работать не хуже последних. Потому что есть с кем сравнивать. И они понимали. Хозяин посмотрит на этих и скажет, вот этих завтра я найму, а эти хуже работают. Братья и сестры, мы в разное время пришли в труд. Есть убеленные сединой, есть опытные. И кто-то может все время вдали стоять и просить, Господи, умножь нас веру. А кто-то может вот так погрузиться в труд со своей верой, со своими силами, со своими способностями. Сколько ты принесешь благословения, пользы винограднике Христовом? Верность или большая вера? Для большей уверенности нам хочется большой веры, больших способностей. Когда вот смотрят сегодня на вас здесь, в Германии, точно так, как смотрели на наши церкви все эти годы. Нет, это не просто было такое желание правителей, атеистов низложить церковь. Они смотрели реально и говорили, мы покажем в 80-м году последнего верующего. Потому что никто не имеет образования. Потому что нет духовной литературы. Потому что старички, старушки, а молодые неопытные. Но одно они не понимали, что верность в малом совершает чудеса.
Когда церковь
предстанет во всем своем величии. И сказано, кто это грозна, как полки со знаменами? Откуда это? И будет сказано, это церковь. Это та, которая здесь была в презрении, та, на которую не обращали внимания. И часто нам говорили, кто вы, вас мала горсточка. Вас, говорит, ничего не стоит, и следа не останется от вас. И вот сегодня Господь тоже рассыпал россыпью здесь в церкви, где служителя церкви, проповедники не имеют ни образования, которое имеет в местных общинах образование, не имеют той школы, не заканчивали тех библейских институтов, и тоже смотрят, ничего. Ну кто это? Но здесь дети, молодежь, что это? Немного веры, но верности. Братья и сестры, какое-то утешение для всех простых, кого Господь призвал на служение. Посмотрите, братья, кто вы избранные? Немного из вас благородных, немного. Есть отдельные у нас братья, сестры, которые консерваторию закончили, но в основном это простые дети Божьи, но имеющие веру Божью. Имейте веру, невзирая на лица. Невзирая на свое лицо. Смущает тебе свое лицо. Смущайся ты своей необразованностью, простотой. Не смущайся, говорит Господь. Смущайся на других. Не унижай никого. Не унижай служителя, не унижай проповедника. Не унижай того, кто поет. Не унижай того, кто рассказывает стихотворение. Он это делает с малой своей верой. Это малое совершает чудеса. Я еще раз вот хочу вспомнить один пример. У нас в Крыму был, когда по местной церкви проводили евангелизационное собрание. Ну и на такие собрания обычно зовут способных более братьев, готовятся особо. Это было у них особое служение, они пригласили все своих учителей, кто в школе, кто в техникуме, в училищах, всех педагогов пригласили. Ну, а так надо подготовиться. И вот брат говорит, мы подготовили высказывания ученых, подготовили Державина, стихотворение о Боге и других, высказывания педагогов многих, Макаренко, Сухомлинского, там, Ушакова, вот, которые они говорят, что о Боге. Но, говорит, нам все испортил брат один приезжий. Нельзя было его не поставить на проповедь, потому что он служитель. 83 или 4 года ему. Ну и вынуждены были его включить в программу. А он затянул проповедь. А он долго говорил, по-стариковски говорил. Текст он избрал. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью». Часто повторялся, сбивался. Вот, и говорит, нам так неудобно было перед слушателями, перед педагогами всеми. И он призвал к молитве. И вот выходит первая учительница, становится на колени, говорит, Господи, этот старик мне всю душу перевернул. Говорит, сколько было покаяний, а мы, говорит, уничижали его. Кто он такой, этот старик? На учеников не обращали внимания. Их вызывали в Синедрион, запрещали строго-настрого говорить об имени Иисуса. Кто это? Галилеяне какие-то, рыбаки. Но они шли с этой верой своей, которую Бог дал им. И посмотрите, когда Господь им говорил, то идите по всему миру и проповедуйте сие Евангелие. Ученики могли бы сказать, Господи, умножь нас веру, дай нам денег, нам надо открывать визы. Или, ну как это, по всем странам. Ну хорошо, тогда была Римская империя, и все страны принадлежали Римской империи, но все равно, где брать транспорт, где как передвигаться, это надо платить за передвижение. Нет, они ничего не сказали. Они поклонились, написано, и возвратились с великой радостью. Раз Господь посылает, значит, Он и даст все необходимое. Они имели веру. Они научились доверять Господу. Когда смотрим мы на детей наших, у меня тоже бывают часто такие переживания. Как будет дальше? Что будет с ними? В какое трудное время они родились, дети наши? И утешает это слово и другие обетования Господа. Если Господь нам дал детей, Он все даст и для детей, и веру даст детям нашим. Нам нужно только доверять Господу. Нам нужно молиться Господу. Многие делают какие-то расчеты. Как, сколько детей, смогу, не смогу, столько не смогу, столько смогу. И с одним без Бога ничего не сможешь. А с Богом все сможешь. Иногда, особенно матери, изнемогая, говорят: «Я больше не могу, я дальше не могу идти». Сможешь, сможешь. Имеешь веру с горчичное зерно, значит, сможешь. Сознание величия Господа и нашей, пусть даже малой, веры нас делает великими тружениками. Господь делает таких героями веры. И все вот были особые, способные. Это апостол Павел, но Господь его сначала смирял. Моисей, сознание своего образования, своего положения и любовь к народу Божьему привело его к братьям своим. И он с высоты своего положения хочет им помочь, и ничего не получается. А потом 40 лет в пустыне Мадианской пасет скот, пасет овец тестя своего. У него даже нет стада своего. И вот Господь его зовет. Посмотрите, как Господь его позвал. Братья и сестры, сколько в этом для нас тоже обетования. Он видит, горит куст и не сгорает. И Господь показал ему: «Моисей, у меня достаточно огня для тебя. Он никогда не прекратится. Это всегда горящий куст. Это всегда огонь». Вот к чему Господь его позвал. «Сними обувь твою. Ты ходил до этого. Сейчас другими дорогами пойдешь». Он говорит: «Господи, кто я? Не могу, нет способности. Я не речист. Я косноязычен. Не могу». А Господь даже разгневался. «Иди», говорит, «иди». И вот с этой верой Моисей пошел. Как он был тверд. Когда народ израильский входил уже в обетованную землю, и впереди шли священники. Братья и сестры, какое слово для нас здесь оставлено. Они вошли в воды Иордана, не зная глубину и еще что. Они вошли в воды, и написано, стояли твердой ногой, а воды пребывали. Остановилась вода. Остановилась вода, они идут по суше. Если вода идет слева направо, вот здесь суша, а слева стена растет. Я представляю, как проходит народ израильский. Они идут, посмотрят на стену, дрогнут, а посмотрят на священников, как они твердо стоят и успокаиваются. Но кто это были священники? Из колена Левина. Это были простые люди, которые доверились Богу, которые верили каждому слову Бога. Если Бог сказал: «Стойте здесь», что им до этой стены? Они больше верят Богу, чем водам этой стены. Умножь нас веру. А Господь говорит:
ты же уже имеешь сверхзашечное зерно. Иди дальше, совершай служение с этой твоей верой. Как-то братья, когда имели общение, вот служителя, и многие рассказывали о служении, которое приходится совершать, и вот остановились на 5 главе Иакова. О вопросах об исцелении. Болен кто ли из вас? Пусть позовет пресвитеров. И брат говорит: братья, зовут нас, а как идти? И рассказал один брат, говорит, позвала сестра, у нее 20 лет, вот так пальцы были скручены. И она просила молиться об исцелении. И я говорю с другим братом, мы поехали так, чтобы никто не знал. И думаю, не получится, чтобы хоть и позора не было. Приехали, говорит, трепет, сестра просит, сестра плачет, домашний плачет. И просят о милости. Мы побеседовали, совершили молитву над елеем, помазали во имя Господне и начали молиться. И брат говорит, я так молился, Господи, я не целитель, не имею такого дара, а ты это делаешь. Я сделаю, что я должен, а ты сделай, Господи, что ты обещал. И вот, говорит, когда молились, а я, говорит, приоткрыл глаза и смотрю, выправляются пальцы. А у меня волосы, говорит, встают дыбом, а у меня мурашки идут по спине. Я помню, он так, он очень простой, брат, не имеет образования, такой конюх. И говорил, братья, говорит, нам надо просто верить. Нам надо быть верными в том, что Господь нам говорил. А остальное Его дело. Если Он говорит нам молиться о больных, нам надо молиться. Нам надо тот порядок делать, который Он установил. Как я помню, на одном из испытаний, когда испытывали крещаемых, молодых испытывали, у молодых хорошая память, и спрашивают, что такое крещение? Друзья говорят, это обещание Богу доброй совести, которая спасает воскресением Иисуса Христа. Хорошо, проходишь. И вот сестру одну, уже старицу. Что такое крещение? Она говорит, заплакала, говорит, я не знаю, не помню, братья и сестры. Я знаю одно. Господь сказал принимать крещение. Я хочу быть Ему послушна. Это лучшее знание. Мы смотрим на себя. Когда мы смотрим на себя, иногда бывает, мы преувеличиваем свою веру, свои способности. А иногда мы преуменьшаем. А Господь говорит одно, иди. Иди с этой верой твоей, с этой малой верой твоей. Ученик говорит, Господи, умножишь веру, тогда мы сможем прощать. Нет. Тебе дана эта вера. Иди совершай служение твое. Мне когда пришлось тоже вот, не участвовать в этом служении, и особенно недавно тоже так вот с братьями подключиться к служению молитвы над больной с одним братом, и мне легко было рядом с ним, потому что некоторое время назад мне тоже пришлось рядом с ним совершать служение молитвы над больными, над больной сестрой. Рак. Последняя степень. На субботу назначили операцию, и в субботу она пришла на собрание. После собрания подходит и говорит, братья, я не выполнила то, что должна в первую очередь сделать. Это по 5 главе Иакова. У меня, думаю так, сестра, ну, поздно. Если бы раньше. Но уже все, уже и врачи говорят, что ничего не помогут. И вот мне так вот запомнилось, как брат приступал к этому служению. Он говорит, братья, ободритесь. И не надо, говорит, оправдывать свое неверие молитвой, Господи, если воля твоя, если хочешь. Да, мы должны это иметь в виду, но мы будем просить то, что Господь сказал. А Он пусть совершает то, что угодно Ему. И мы будем, говорит, молиться об исцелении. Иначе зачем, говорит, искушать? Пришла сестра, позвала нас. Мы должны это делать. а у меня одно, веры нет. И вот это мы умножь нас веру. И как раз, помню, брат прочитал это и говорит: братья, правильно ли это? Правильно, говорит, но не совсем правильно. Вот такие, как мы есть, сейчас и предстанем пред Господом и будем совершать служение. От нас требуется, чтобы мы сделали то, что нам должно сделать. Но мы же никого не исцеляем. Это уже Господь будет делать. И когда вот так вот молились, он первый молился. Как эта молитва вдохновила нас присоединиться к этой вере? Еще двое братьев совершили молитву. И когда пришлось мне через месяц быть в этой церкви, эта сестра выходит со свидетельством. Говорит, пришла к врачу, пришла на операцию, а оперировать нечего. А болезни нет. Что это, братья и сестры? Сколько мы лишаемся из-за того, что не потому, что веры не достает, послушания не достает. Сколько мы теряем из-за этого? Просто обратиться к Господу. С той верой, которая есть у нас. Вспоминаю церковь одну. По нашим меркам это большая церковь, да и по вашим, наверное, немалая, где около 500 членов церкви. Это одна из самых больших церквей вот в братстве. И брат, который совершал служение, уже был в возрасте. И еще два пресвитера тоже уже пожилые. Очень много детей, молодежи. Ну и кто дальше будет совершать служение? Это длилось избрание больше месяца. Брат, который был ответственный, уже седовласый служитель, всегда говорил: братья, не будем спешить, будем молиться, Господь укажет. И когда пал жребий и предложили брата хариста, не часто он проповедовал, не часто высказывал свое мнение, очень скромный, всех это удивило. Эта скромность. Сможет ли он повести эту церковь? Я помню еще, когда уже вся церковь согласилась на это, 5 человек тайным голосованием. Ну и не могли сразу утвердить его, надо было побеседовать, почему против. Оказалось, это дети его против. Когда беседовали, почему? Они говорят: папа не так способен, а самое главное, папа у нас не имеет здоровья достаточно. Я помню, брат говорил так ему про рукоположение: ты немного имеешь силы. Но, говорит, иди с этим смирением и паси это стадо, которое ты верил. Сколько Господь дал благословений. Он всегда незаметный. Вокруг него сразу же как-то рос других братьев. Сознание своей незначимости. Он как-то старался одного привлечь, другого, третьего. И все говорили: был бы здесь лидер, может, трудности были бы. А так рост церкви. Братья и сестры, нужна верность. Не смотрите на простых братьев, может быть, не так способных. Главное, верили ли в малом? Вот в том, что есть малое. И иногда человек с малым сколько совершит, а и другой, имеющий много способностей, в стороне стоит. Почему? Нет верности той. Когда Господь говорил о нашем служении, то он так говорил: я посылаю вас, как овец среди волков. Малых, что такое волк, что такое овца? Но с этой кротостью, блаженны кроткие, они наследуют землю. У нас отошел в вечность один брат, пресвитер, и я как раз был очень далеко от той местности, где он жил.
просто так вот телеграмму пришло сдать. Это был отец юности. И всегда я вот вспоминаю, как он, сколько много благословений через его служение Господь дал нам всем. Я вспоминаю те моменты, когда я был неправ. И он зовет, приди ко мне для беседы. Я приготавливаюсь выслушивать выговор, а он говорит, вот это, вот это, вот это надо будет сделать, организуй, пожалуйста. Я знаю, что он знает, что я поступил неправильно. И так стыдно. И когда мы молились, приходилось признаваться, просить прощения. Он говорит, ничего, ничего. Вот хорошо, что ты это понял. И думаю, так вот, он немного имел силы, способности, но как много сделал. И так вот, и о смерти его говорят. Пришел с братского, сел, вздохнул и умер. То малое, что Бог дал ему, он отдал, и оно стало великим, в других стало великим. Смотря на все, что сегодня окружает нас, нам бы тоже хотелось спросить, Господи, умножь нас веру. А Господь сегодня говорит, малое, что я дал вам, в этом будьте верны. Вера умножается в верности. От веру в веру переходит в ступени веры верность в малом. Имеешь немного – иди. Не смотри на возраст, не смотри на способности свои и других. Иди с этим малым. Наблюдайте за собою. В чем наблюдать за собой? Чтобы вы были верные в малом. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит сегодня. Если бы к чему-то большему призывал Господь, мы бы засомневались. Мы бы сказали, Господи, ну, не для нас. Ну, может быть, 2-3 брата, может быть, одна сестра нашлась бы, к которой это слово звучит. Но сегодня Господь нас зовет к тому, к чему мы способны все. И совсем молодые друзья, и уже пожилые, все способны на это, все могут это. Господь говорит, мне нужно малое, но верное. Аминь. Будем молиться. Хочу привести несколько примеров. Из 5 главы, первый пример Евангелия Луки, с первых стихов. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошедший в одну лодку, которая была Симонова, он простил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Дальше помните, что они поймали очень большое количество рыбы. Вот так Господь призывал на служение верных. Послушных. Почему именно Петр был служителем в церкви Иерусалимской и в первом христианстве, и из апостолов поставлен старшим, не по возрасту только, по верности в малом? Кто он? Вот посмотрите, всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали. Мы можем понять этого человека. Он должен заботиться о семье. Осталось только одно – быстро вымыть сети. На востоке солнце, и оно очень быстро энергию дает, набирает температуру землю, и что же? Вот это вот сети, они быстро засыхают. Там водоросли, и потом, это большой труд. И надо вовремя его сделать. Пока еще вот сырые, мокрые сети, пока вот надо вымыть их, быстренько сложить.
И вот только начал он это делать, Господь говорит: оставь, отплыви, народ теснится, надо проповедовать. Господи, а сети когда мыть? Отплыл. Когда закончилась проповедь, Господь говорит Петру: Симон, а теперь давай рассчитаемся. Ты потратил на меня несколько часов, я заплачу. Братья и сестры, Господь никогда в долгу еще ни у кого не оставался. А сколько заплатил? Симон отдал несколько часов, а рыбы, наверное, на несколько месяцев хватило. У нас был такой интересный случай. Молодая семья, 10 лет были в браке и не имели детей. Они были, переживали, и 10 лет – это уже большой срок. И врачи сказали, что детей у них не будет. Они обращались к врачам, там проходили определенный курс лечения, но нет детей. Было у нас детское общение, и группу девочек некому было привести. Эта сестра оставляет работу, у нее хорошая работа, а сегодня работу потерять у нас тоже, как и у вас. Дорожить нужно рабочим местом. Оставляет все и везет этих деток. Как она трудилась в детском лагере. Прошло некоторое время, год прошел, она держит на руках младенца. Бог дал дочь. Господь сказал: а теперь рассчитаемся. Только родилась у них дочь, и вот в этом году опять общение. Мальчиков теперь некому вести. И муж ее тоже оставляет работу. Когда он приехал, я говорю: знаешь что, наверное, Бог теперь вам сына даст. Бог рассчитывает. Мы малое можем дать Богу. Нам надо быть в этом верным. Для меня это очень утешительно. Может, я не смог так передать это, что Господь говорит: вот это малое, что имеете за горчичное зерно, сажайте его. Не ждите, когда у вас будет многое. Сажайте. Вырастет большое дерево, в тени которого многие будут укрываться. Вдова. Горсть муки и на донышке масло. Все, давай это. Ну, знаешь, пророк, пойди, у кого-то много есть, пусть и даст. И она отдает малое, и у ней и не перестает это. И всегда горсть муки, кого-то Господь зовет на служение. Уже не могу, здоровье не то. И вот на некоторые посмотришь, на чем только, как только ходит он. И все ходит, и ходит. Это мало здоровья отдает, а Господь ему добавляет, добавляет и добавляет. Никогда не забуду пожелание одного брата-старца. Он очень интересно истолковал один стих Священного Писания. Но так мы беседовали, он говорит: ну вот ты Чернобыль, все. Я говорю: тебе дам совет, чтобы всегда здоровье иметь. Он дает изнемогшему силу, и утомленному силу, и изнемогшему крепость. Хочешь иметь силу? Утомляйся. Трудись до усталости. Хочешь иметь крепость? Изнемогай. А есть с кем изнемогать, есть за что изнемогать. И всегда будешь говорить, силу иметь, и всегда будешь крепость иметь. А мы можем сказать: Господи, дай здоровья, добавь здоровья, пойду служить. А Господь говорит: нет. Мало имею здоровья, и отдавай его. Добавь веру, пойду. Мало имеешь, отдавай. Добавь, Господи, время, пойду. Добавь денег, отдам. Мало имеешь, отдавай Господу. Добавь способности, добавь памяти. Да все, что мы имеем, нам только добавку хочется. А Господь говорит: отдавай то малое, а я рассчитаюсь. Аминь.